На протяжении тысячелетий люди задают себе вопрос, что же такое сознание? Почему, ударившись локтем о косяк двери или попав в аварию, мы иногда теряем сознание? При этом все параметры физического тела функционируют в допустимых пределах. И почему, придя в себя, большинство попавших в подобную ситуацию не помнят, что с ними происходило? Современная материалистическая наука, отождествляющая человека лишь с грубым физическим телом, не учитывая его сложного энергетического состава, пытается найти ответ на этот вопрос в деятельности головного мозга. Однако вековая мудрость в самих терминах «сознание покинуло меня», «я не в себе», «я пришел в себя» уже заложила ответ на этот вопрос. Из этих определений напрашивается вывод, что сознание может приходить и уходить, и, следовательно, оно не является частью физического тела. Сейчас уже накопились многие тысячи фактов о том, что при потере сознания люди осознают себя вне физического тела и видят его, и все происходящее с ними со стороны. В дальнейшем, после возвращения в физическое тело, сохранившиеся в памяти воспоминания о новом опыте существования вне тела заставляют людей переосмыслить человеческую природу и по-новому взглянуть на свою жизнь. Некоторые космонавты, побывав в околопланетном космосе, также начинают по-новому относиться к жизни, уделяя больше внимания ее духовной стороне, но уже стоя не на примитивно-религиозных, а на научных позициях. В течение последних столетий западная цивилизация жила в соответствии с философскими представлениями Декарта, который резко отделял тело от ума и, следовательно, говорил о материальности и духовности как о реальностях, принадлежащих двум различным областям. После многих лет изучения выясняется, что этот принцип неверен. Духовность и материальность – две разные вещи, однако являются двумя сторонами одной и той же реальности. В отличие от времени Декарта, можно сказать, что сегодня некоторые люди уже в состоянии понять свое духовное происхождение. Что же представляет из себя человек и его сознание? Американский профессор, психолог, доктор медицины Раймонд Моуди собрал сотни свидетельств, доказывающих, что человек – это не только физическое тело, но еще какая-то невидимая энергетическая субстанция, оживляющая наше тело. Моуди опубликовал свои работы, в частности, книгу «Жизнь после жизни», в которых люди, находившиеся в результате аварии или болезни на грани жизни и смерти, перешли черту, испытали опыт выхода из физического тела и, вернувшись к физической жизни, смогли сохранить в памяти принесенные оттуда некоторые впечатления. Вот несколько примеров. Я был вне моего тела и смотрел на него с расстояния примерно ярдов 10, но я осознавал себя так же, как в обычной жизни. То, в чем помещалось мое сознание, по объему было таким же, как и мое прежнее физическое тело, но я не был в теле как в таковом. Я мог ощущать местонахождение моего сознания как некую капсулу или нечто похожее на капсулу, или и обладающую, впрочем, отчетливой формой. Я мог ощущать местонахождение моего сознания как некую капсулу или нечто похожее на капсулу и обладающую, впрочем, отчетливой формой. Я не мог отчетливо разглядеть это, но было как бы прозрачным оно и невещественным. Все выглядело так, что я именно там, в этой капсуле, и находился, а она представляла собой просто небольшой сгусток энергии. Второй пример. На повороте я потерял управление автомобилем, и он сорвался с дороги и взлетел в воздух. И я помню, как я увидел, что машина падает в канаву. В тот момент, когда автомобиль сошел с дороги, я сказал себе: «Я попал в аварию». С этого момента я потерял чувство времени и ощущение физической реальности в отношении своего тела, я потерял контакт со своим телом. Моя сущность или мое «я», или мой дух, назовите это как хотите, я почувствовал, что оно как бы выходит из моего тела, из меня, вверх, через голову. Это не причинило боли, просто словно оно поднималось и было надо мной. Моя сущность ощущала себя как некоторую плотность, однако все же не физическую плотность, скорее это походило на какую-то волну или нечто сходное с ней. Я думаю, что это не было вполне физической реальностью, а напоминало некий, если хотите, заряд. Но это ощущалось как нечто вполне реальное. Оно было небольшим по объему и воспринималось как шар с нечеткими границами. Можно было бы сравнить это с облачком. Оно выглядело почти так, будто оно имело оболочку. Когда оно вышло из моего тела, то казалось, что у него имеется две как бы вытянутости, длинная спереди и короткая сзади. Оно ощущалось как очень легкое. В моем новом теле отсутствовало напряжение. Это ощущение полностью исчезло. Мое новое тело не имело веса. Самым поразительным из всего перенесенного мною опыта был момент, когда моя сущность остановилась над моей головой. Это походило на то, что она как будто размышляла, покинуть тело или вернуться в него. Казалось, что и тогда время еще не двигалось. В самом начале аварии и после нее все совершалось необычайно быстро. Но в самый момент аварии, когда моя сущность находилась как бы над моим телом, и автомобиль летел через насыпь, казалось, что это происходило довольно долго, прежде чем автомобиль упал на землю. Все это время я действительно не ощущал себя ни находящимся в машине, ни попавшим в аварию, ни даже связанным с моим собственным телом. Я был только в моем сознании. Наконец автомобиль упал на землю и покатился. Но моими единственными травмами были растяжение шеи и ушиб ступни. Третий пример. Когда я вышла из своего физического тела, это выглядело так. Будто я действительно вышла из своего тела и вошла во что-то другое. Я не думаю, что это было просто ничто. Это было другое тело. Но не настоящее человеческое тело, оно было несколько иным. Оно не соответствовало в точности человеческому телу, но и не было бесформенной массой. По форме оно походило на тело, но было бесплотным. И еще я знаю, что у меня было то, что можно было назвать руками. Я не могу точно описать его. Я была больше всего поглощена тем, что меня окружало, видом моего собственного физического тела, и всего вокруг происходящего. Я особенно не думала о том, в каком новом теле нахожусь. И все это, казалось, происходило очень быстро. Время утратило свою обычную реальность, но в то же время оно и не исчезло совсем. События как будто начинают протекать быстрее после того, как покидаешь свое тело. Четвертый пример. Я помню, как меня привезли в операционную, и в течение нескольких последующих часов мое состояние было критическим. За это время я несколько раз покидал свое тело и возвращался в него. Я видел свое физическое тело прямо сверху. В то же время я находился, тем не менее, в теле, но не в физическом, а в ином, которое я, пожалуй, лучше всего могу охарактеризовать как некий вид энергии. Если бы мне нужно было описать его словами, я сказал бы, что оно прозрачно и духовно, противоположность материальным предметам. И в то же время у него определенно имелись отдельные части. Как видно из примеров, наша сущность, наше сознание, наше истинное «я», способное мыслить, видеть и предпринимать определенные действия, находится не в мозге, а представляется в описанных примерах некой заряженной энергетической субстанцией, плазмой, оживляющей или одухотворяющей наше плотное тело. Поэтому пора отбросить искусственно введенное разделение на духовное и материальное, так как все есть материя и все есть энергия, но только уплотненная до различных степеней. Как отмечает Моуди, значительное большинство моих собеседников утверждали, что они очутились в другом теле после того, как вышли из своего физического тела. Все сходятся на том, что оно имеет форму или очертания, иногда округлую или в виде бесформенного облака, иногда существенно напоминающее очертания физического тела, или даже отдельные части, выступы или поверхности, аналогичные рукам, ногам, голове и так далее. Даже в тех случаях, когда форма духовного тела описывается как более или менее округлая, часто отмечают, что оно имеет концы, верх, низ и даже упоминавшиеся выше части. Среди слов и выражений, использованных разными людьми, были такие, как туман, облако, подобие дыма, нечто прозрачное, цветное облако, что-то тонкое, сгусток энергии и другие. Неизменно отмечается, что это тело невесомо, незаметно для людей, обладающих физическими телами. И, наконец, почти все отмечают, что когда находишься вне тела физического, то времени не существует. Многие описывают ощущение полета, чувство невесомости, ощущение, будто плывешь в связи с новым своим телом. Путешествие в этом состоянии, как только человек освоится с этим, делается крайне легким. Физические объекты не составляют никаких препятствий, а перемещение с одного места на другое может быть очень быстрым, почти мгновенным. Сам Моуди называет тонкое тело духовным телом. Однако, хотя в христианской философии и существует принятое апостолом Павлом разделение на тело, душу и дух, то такое определение, как духовное тело, не раскрыто. Более того, в обыденной жизни понятия душа и дух часто смешиваются и употребляется одно вместо другого, в результате чего получается путаница. Да и современные философы Запада порой так перетолковывают древневосточные учения, что вносят еще большую путаницу. К сожалению, человечество и особенно западная материалистическая наука зачастую выступает умышленно вроде Фомы неверующего и любит переоткрывать через столетия и даже тысячелетия то, что давным-давно известно на Востоке. Мы привыкли считать, что человек – это биологическое существо, наделенное умом, заключающимся в его головном мозге. Но следует отметить, что слово «человек», как и многие другие слова русского языка, пришли к нам с Востока. В переводе санскрита слово «чела» означает «дух». Тогда словосочетание «чела-век» следует понимать как «дух», воплощающийся из века в век, или «вечный ученик». Понятие «духа» приветствуется во всех религиях. Слово «религия» латинское. Религара, то есть связь, связь с высшим миром. В православии дух покидает тело человека после смерти и уходит на какое-то небо, оставляя открытым вопрос, откуда дух берется, куда уходит и почему не возвращается назад. В буддизме дух многократно приходит на землю, воплощаясь каждый раз в новые тела временной личности, для того, чтобы, взаимодействуя с людьми и окружающим плотным миром, накапливать опыт и ускоренно совершенствоваться. Более полное современное понимание, что же такое человеческий дух, дает нам учение живой этики или Агни-йога, пришедшее на смену христианству, буддизму и другим религиям. Это космическое учение, данное величайшим логосом Солнечной системы, является дальнейшим их углублением и развитием. Извращение и взаимопротивопоставление друг другу мировых религий на протяжении веков невежественными толкователями и фарисеями различных рангов привело к тому, что сегодня искаженные церковно-сектантские истины настолько глубоко проникли в сознание масс, что вернуть изначальный смысл древних учений практически невозможно. Да и давались они тысячелетия тому назад в иносказательной форме, в виде притч и аллегорий, когда человек западной кали-юги даже и представить себе не мог, что такое энергия, плазма и энергоинформационное взаимодействие. Сегодня независимая передовая наука достигла таких высот, что человечеству можно дать научно обоснованные, чеканные формулы прописных религиозных истин, которые оно раньше должно было принимать слепо на веру. Теперь можно дать научно обоснованное понимание основ мироздания и жизни человека на Земле и на небе, что и дано нам в космическом учении жизни, учении каждого дня или учении живой этики. Фундаментом этого учения является наука высокоразвитых планет Солнечной системы. Эта наука очистит и объединит земные религии и сделает то, что не смогли сделать разные земные конфессии. Благодаря этому космическому учению, а также ряду других работ, сейчас уже можно научно говорить о человеке как о сгустке разумной духовной энергии. Сейчас можно говорить о человеке как о духе, который в зависимости от степени своего совершенствования может фиксироваться кино-, фото-, видеоаппаратурой, а при высоких степенях совершенства, в том числе и в случае уплотнения, может быть видимым обычным глазом человека. Сейчас можно говорить о человеке как о духе, который живет в двух мирах, в плотном, занимая некоторое пространство своим физическим телом, и в тонком, куда он отправляется во время сна или в экстремальных случаях, сопровождаемых якобы потерей сознания, включая также и смерть, как переход в мир иной. Реальность тонкого мира приходится утверждать постоянно, ибо плотная видимость совершенно заслоняет его. Идет время объединения обоих миров, и глаз человеческий должен быть открыт и готов к восприятию тонких явлений. Поэтому для понимания, что же такое человек и его тонкоматериальное строение, обратимся еще раз к древнеиндусской теософии в работах Блаватской и учении живой этики, которая несравненно тоньше разбирается в сложном составе человека и подразделяет его на 7 тел, на 7 начал или принципов. Смертная личность земного человека включает в себя физическое тело, тхула, пхута. Это проводник всех физических отправлений человека или воля материи. Второе – эфирное тело, линга шарира. Это носитель и проводник жизненной силы, прана. Третье – астральное тело, камарупа. Это проводник страстей и желаний, форма страстей и желаний. Четвертое. Ментальное тело. Камаманас или ум низший. Это ум желаний, тело формального мыслителя, проводник мыслительных процессов, совершающихся с помощью мозга. Все эти четыре принципа – это низшие, временные части человека. Существует высшая, бессмертная триада человека. Пятое – это чистый ум или интуиция, манас высший, абстрактный ум, тело огненное, сознание человека. Шестое – духовное начало, будхи, или духовное сердце. Седьмое – божественное начало, бессмертное я, атма. Это искра абсолюта, воля духа. Первые четыре низших начала или принципа человека, соответствующие по христианской терминологии физическому телу и душе, составляют смертную, временную личность человека и распадаются поэтапно после смерти физического тела. Высшая триада есть вечная часть человеческой природы, бессмертная индивидуальность, сохраняющая через все воплощения человека. Сохраняющаяся через все воплощения человека. Она соответствует христианскому понятию «дух». Иногда высшую триаду «дух» называют духомонадой. Иногда семенем или зерном духа, видимо, из-за его удлиненной формы, похожей на зерно. В физическом теле человека зерно духа или дух занимает область сердца. Точнее, сердце есть чаша духа. Во время сна, а также различных экстремальных ситуациях, описанных Моуди, сам человек или его бессмертное начало удаляется из физического организма, предоставляя ему возможность восстановить затраченные силы, а в постели остается одно только физическое тело со своим эфирным двойником. Оба они остаются таким образом без своего хозяина и повелителя и предоставляются воздействию таких явлений, которые соответствуют более всего наклонностям спящего человека. Токи мыслеобразов, создаваемых самим человеком в бодрствующем состоянии, а также мыслеобразы окружающих людей, проносятся в эфирном мозге спящего, смешиваясь с автоматическими повторениями вибраций, которые возникли в его мозге в течение дня. И все это производит те спутанные и разорванные сновидения, которые так обычны во время ночного отдыха. В момент смерти бессмертная суть человека удаляется из физического тела, так же, как и во время сна, но с той разницей, что она увлекает при этом за собой и эфирное тело, которое выделяется из своего плотного двойника и делает дальнейшую жизнь для физического тела невозможной. Через некоторое время, обыкновенно через 36 часов после смерти, человек сбрасывает с себя эфирного двойника, продолжая жить в своем астральном теле, а эфирный двойник остается вблизи от покинутого им трупа и начинает также разлагаться. Нередко друзья и близкие умершего видят этого двойника, так как сильное напряжение нервной системы близких людей делает ее более тонко восприимчивой, а этого достаточно, чтобы увидеть отделившегося эфирного двойника. На этом основании все наблюдения привидений на кладбищах, где потрясенные люди действительно могут увидеть эфирные тела над могилами умерших. Таким образом, то другое тело или духовное тело, о котором говорит Моуди, содержит в себе дух, облаченный в низшие астральную и ментальную оболочку, или третий и четвертый тела-принципы, по приведенной выше древнеиндусской классификации. Другими словами, духовное начало в человеке обладает индивидуальным сознанием. А низшие астральная и ментальная оболочки человека обладают сознанием личности. В письмах Елены Ивановны Рерих своим корреспондентам много внимания уделяется расширению сознания, обновлению сознания, росту сознания. Матерь Агни-йоги предупреждает человечество Земли. Грядущие события уже отбрасывают свою тень на нашу Землю. Остановить проснувшуюся стихийную силу нового сознания или понимания в массах невозможно. Все задержки приводят лишь к еще большему разрушению. Но мы не разрушители, мы строители, потому будем устремленно строить оплоты культуры, знание живой этики и красоту. Знание и красота – основа и венец космической эволюции. Как хотелось бы мне закалить вас в мужественном терпении и бесстрашии и находчивости. Всюду и везде побеждает лишь мысль, лишь большее сознание, потому расширяйте всемерно ваше сознание, впитывая всем существом каждую строку учения. Глубокое, разностороннее сознание и приложение заветов учения в жизни дадут вам ключ ко всему, ибо будете иметь синтез. Будем широко думать о возможностях. Широтою мысли и сознания отмерите свой кусок. Обращали ли вы внимание, что все пессимисты обычно отличаются малым сознанием и скудным воображением? Итак, устремляйтесь к самому большему, ибо назначившие себе малый круг называются обреченными, и все возможности для них пройдут тем же радиусом. Каждое ограниченное сознание привлекает энергии несовершенной или малые возможности. И если кармически орбита духа даже и захватит большую возможность, все же малое сознание умудрится построить из нее скворечник. Только сознание, обнимающее мир в широких действиях, может стать сотрудником космоса и великих братьев человечества. Немало людей мечтают об общем благе и даже готовы служить ему, поскольку это не нарушает их привычек и благоденствия. Но истинное служение общему благу, приводящее к вратам твердыни света, требует жертвы и полного презрения ко всему личному, иначе говоря, забвения самости. Когда сознание расширится, когда утончатся все чувства и понимания, то закон жертвы примется как высшее достижение, и не будет места ни сожалению, ни страху за будущее, ни обидам, ни зависти, ибо в каждом дыхании будет осознано величие, красота и высшая радость служению. Дух зрелый, сознательно избравший путь служения, знает радость расширению сознания и огненного устремления к сознанию высшему. Знает радость выполнения высшей воли, знает радость найденному смыслу и назначению бытия, и в надлежащий час познает величие и красоту таинства завершения. Растите, растите сознанием и утверждайтесь в серьезности времени, несущего великие возможности. Вдохновитесь и окрылитесь мыслью, и каждая лодочка принесет свой ценный груз. Помните, что сейчас нужно обращаться к широким массам, ибо массы уже способны воспринять живой огонь творчества и созидания. Среди народа много душ, ищущих и способных на самоотверженный жизненный подвиг во имя общего блага. Огонь духа и просветленное сознание остановят все ужасы разрушения. Будем же сеять благие зерна, и в положенный срок они принесут урожай.